Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление. Приглашаем вас на весенний концерт Романа Демидова, который состоится 29 марта в 16 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А. Проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Издательство «Апостол Веры» выпустило в продажу самый полный сборник рассказов Василия Никифорова-Волгина «Пешком на небо». Эта книга богато иллюстрирована и содержит 200 уникальных рисунков. Также вышли в свет две книги Валерия Лялина «Птицы небесные» и «Нечаянная радость». Приобрести эти вдохновляющие книжные новинки можно в книжных лавках монастырей и храмов, а также заказать на Озон и на официальном сайте издательства «Апостол Веры».
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. Рядом со мной в студии мой друг, которого я хочу представить, познакомить вас с ним и с его творчеством. Это журналист, поэт, бард, композитор, телеведущий. Александр Галицкий. Саша, здравствуй.
Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, друзья.
Саша, ты ведущий телеканала «Спас». Твое лицо знакомо многим. Наверное, даже на улице узнают. Бывает такое?
Ну, нет.
А, скромный. Ладно. Но так было не всегда. Мог бы кратко представиться нашим слушателям, как-то тезисно свою биографию рассказать? Просто она у тебя интересная.
Ну, она очень такая обширная, я бы даже сказал, потому что столько всего удалось мне испытать и попробовать себя в разных работах, разных трудах. Я родился в городе Коростень, маленьком таком городке Житомирской области, но с исторической стороны он очень известен, потому что с ним связано имя княгини Ольги и многих других событий. Потом я закончил школу, конечно, во время школы я занимался в разных кружках. Помнишь, такое время было, когда все было доступно, и можно было каждые выходные где-то себя испробовать. Вот и спорт, и кружки, и творчество, и как-то... В лет 14 я все-таки остановился на музыке. Вот. И с тех пор она меня отвлекла полностью от учебы, конечно же, однозначно. Вот я закончил школу, поступил уже под Киевом в институт. И там занимался музыкой, и пел, и пытался учиться, конечно же, закончил его. Работал на разных работах, где только не носило меня, и продавал что-то, и охранял что-то, и кому-то что-то перевозил, и экспедитором работал, и охранником, и даже контролером в кинотеатре я работал. В общем, очень много всего было. Впоследствии меня судьба привела, слава богу, на телевидение, на котором в Киеве я смог почувствовать себя вроде как в своей тарелке, это вроде мое, получается. И еще и контент прям хороший, потому что это была Киевская Русь телеканал, и можно было не переживать о том, что тебя заставляют что-то делать. Ты делал то, что тебе близко по душе. И постепенно я перетек на телеканал «Спас». Кратко?
Кратко, здорово, да. Как тебе на телеканале «Спас» живется с Борисом Вячеславовичем Корчевником? Как отношения с коллективом в целом?
Ой, с Борисом Вячеславовичем хотелось бы чаще видеться, потому что он, во-первых, занятой человек, и где что ни случается, связанное со «Спасом», Борис Вячеславович туда едет сам лично, чтобы и пообщаться с людьми, и представить этот проект, либо картину, либо что-то еще. Слава Богу, все хорошо, и Борис Вячеславович очень много сделал в моей судьбе, в моей жизни, повлиял на какие-то такие судьбоносные решения. Я ему очень благодарен, мы с ним дружим, я могу сказать, что вот это мой друг, это для меня очень большая гордость. С коллективом то же самое. На «Спасе» все родные, близкие люди. Когда вот ты приходишь поначалу, естественно, тебя изучают, но впоследствии понимают, что ты свой. И сейчас у нас даже какие-то маленькие там чайные посиделки превращаются в такую семейную беседу с настроением, с улыбкой, с какими-то такими теплыми общениями. Люблю «Спас».
Здорово. Саш, ты пишешь очень много стихов, пишешь, уже написал, еще пишешь песен. Вот давай потихонечку в течение передачи как-то с твоим творчеством знакомиться. Вкратце вот про поэзию твою. Скажи, когда ты начал писать, что побудило? Ну и, может быть, потом послушаем что-то.
Мне было лет 15, наверное. Мы с моим другом такой дуэт в школе создали, чтобы играть песни. Но мы принципиально решили не петь чужое, потому что мы не хотим повторяться. Да, ну как-то уже оригинал... Не споешь так красиво, как в оригинале, а свое можно как угодно петь, и оно будет твое. Наверное, поэтому. Я начал писать. Я помню эти смешные какие-то строчки, ну, сейчас с высоты уже такого поэтического опыта, они для меня несколько комичны, но они остались у меня в памяти, это такой опыт. Постепенно я переходил уже к более серьезным темам, зрелым, и я думаю, что в лет эдак, ну, может быть, в 37, вот лет... Озвучу, лет 10 назад это случилось. Я понял, что стихи я уже чувствую сам. Я вот знаю, какими должны быть, какой должна быть следующая строка, как завершить, где протянуть, где прочувствовать, дать слушателю или читателю вот ту или иную тему. И ты знаешь, ни одного дня не было, чтобы я понял, что вот да, я умею писать стихи. Нет, до сих пор я с каждым новым стихотворением понимаю, что вот этот стих лучше предыдущего. Или эта песня, она какая-то более честная. И это слава богу. Вот ты живешь и развиваешься. Поэтому скажу так. Стихи пришли ко мне осознанно лет 10 назад. И с тех пор я выпустил уже в свет 4 книги.
Угу. Прочитаешь нам что-нибудь?
Да, с удовольствием прочитаю. И буду начинать, наверное, с более свежих и углубляться дальше.
Угу.
Субстанцией души мы аки-близнецы, и базис сей на всех отмерен равно. Но все бы нам делить на девы да тельцы, свободой бредить, позабыв о главном, что стадо мы одно, в хорошем смысле слов, и промежуток сей лишь для отсева. Одни давно глядят поверх голов, другие то направо, то налево, но Бог един. И в облаке, и в море, в пыли подошв, и в созерцании цвета, ты не заметишь, как стремительно и вскоре нам снова в строй, где не свернуть с ответа.
Спасибо. А о Боге ты недавно начал писать, или интерес к религии был с самого начала?
Я с самого раннего возраста знал, что Боженька есть. Вот. И мама говорила... Надо поступать в богобоязни всегда, вот поступки свои расценивать, вот в таком ощущении ожидания наказания. Но это было правильно, такое детское воспитание. И я всегда понимал, что за Бог не похвалит, но если что-то плохое сделаешь, обязательно пожурит. Вот. И ощущение присутствия вот Бога в твоей жизни, я понимал это с самого, наверное, с лет пяти уже, да, вот как-то так. А еще мама помогала, и бабушка тоже, тем, что брала меня в храм на праздники, и как-то дома, и с иконкой. Бабушка меня учила молиться, хотя, я признаюсь честно, не было, правда, конфронтации никакой, но бабушка у меня была католичка, а мама, ну, я вообще православная, и мама православная. Бабушка меня учила молитвам на польском языке. У меня вообще род такой польский. Мама на старославянском, церковнославянском, конечно. И я все это в голове перемешивал. Мне был очень наш такой, знаешь, мультиязыковый. Вот. Ну, ощущение, конечно, было Бога всегда.
То есть это вот благодаря маме и бабушке, получается, да? А не было периода отторжения, там, ухода из церкви, какого-то бунта подросткового?
Ты знаешь, я даже не ощутил себя вот каким-то подростком-бунтарем. Как-то так плавненько шло все у меня, осознанно, понятно, в жизни. Наверное, музыка все-таки смягчила тот период, когда начинается поиск себя, поиск смысла в жизни, там, где-то что-то, или споры со взрослыми, которые все не так понимают, не так тебя учат. Я прошел это все с гитарой в руках, вот, и с Богом в сердце.
Саш, ты много ездишь. Знаю, что на Донбасс ездишь постоянно, вот ЛДНР. Да, расскажи про эти поездки, что ты там делаешь, что видишь.
Когда я приехал в Москву, это было 2,5, ну, уже, наверное, почти 3 года назад, это был июль месяц 22-го года, начал искать себе такое ощутимое применение. Знаешь, что вот я приехал сюда, у меня должна быть полностью насыщена каждая минута какой-то важной целью. Я себе так сказал, что ни одного дня не должно пройти у меня праздно, как-то валяясь на кровати. И вот что можно было сделать, я выступал в православных конкурсах, фестивалях, каких-то встречах, архандариках, в столовых, при храмах в маленьких таких, знаешь, причелочках. Где-то я с батюшками договаривался, давайте я попою людям, давайте. В Киеве у меня такой опыт уже был. И здесь тоже начал выступать. А потом, когда появилась возможность, я вышел на Министерство обороны, каким-то образом меня люди свели, и я узнал, что можно ездить на фронт и петь бойцам в окопах или в госпиталях. И тут же я полетел, это был порт Чкаловский аэропорт, потом это Ростовский порт, либо Бельбек через Крым, и мотался постоянно, выступал, чувствовал, что это нужно. Как-то тогда еще было мало артистов, желающих поехать, и наши бригады были так приятно всегда восприняты, в общем, даже на расхват. Впоследствии уже многие проснулись, начали там прям очереди стояли уже выступить на фронте. Я переключился немножко на местный регион, на полки выздоровления. Здесь, по области, по Ленинградской области я начал мотаться к ребятам, которые там на реабилитации в госпиталях где-то еще, или дома ветеранов, я начал подключать свой график концертный, потом онкоцентры. В общем, где вот человек в таком состоянии, в котором как бы ему и не до концертов, казалось бы, я приезжал с гитарой, и эти глаза просыпались, они улыбались, и я очень надеюсь, что даже тем людям, которые вот в какой-то стадии уже, может быть, им там месяц дали или два дожить, это я про онкоцентры, вот у меня такое ощущение, что после концертов они с какой-то долей радости уходили, и, может быть, какой-то процент из них ушел на поправку или там добавился год жизни, дай бог, вот этим живу.
Какие-то стихи, посвященные вот этим ситуациям, или Донбассу, например, или фронту, есть?
Да, есть у меня несколько стихотворений.
Найдешь, может
быть? Я могу на память прочесть. Да. Это такая молитва от женского имени. «Дева-матушка, Богородица, расскажи, когда распогодится, когда милые сыновья, отцы по домам с войны воротятся. Дева-матушка, ты заступница, расскажи, когда счастье сбудется. Без отца растут малые деточки, сохрани его, дай мне весточку. Дева-матушка, умиление мироточит лик на спасение. Уж недолго ждать, чует душенька, и придет герой мой, Ванюшенька».
Спасибо. А вот как ты оцениваешь дух нашего воинства? Вот ребята, которые раненые лежат, там, возможно, у кого-то есть, ну, какие-то травмы или какое-то уныние, там, да, или наоборот-то как-то преодолевается, вот, что ты видел?
Я видел, ты знаешь, все. Тут не буду прям рассказывать, что все радужно, и все духом воспрянуты после каких-то ранений. Есть ребята, которые переживают очень сильно, и именно в этот момент ему нужна беседа, ему нужен духовник, ему нужен друг, ему нужна какая-то поддержка, прям за руку взять и поговорить. Я думаю, что вот эти поездки наши по госпиталям, а мы зачастую даже с нами бывает и священник, или человек, знающий некоторые исторические аспекты, он просто включается как лектор. Угу. Вот у этих ребят тоже на это есть запрос, даже если они сами этого не понимают, то, приходя на концерты, уже они через час-полтора, ну, в какой-то степени успокаиваются. Где-то у них просыпается понимание, что все не зря, что вот это для него испытание, может, оно такое обязательное в его жизни. Я сейчас пересматриваю судьбы многих своих друзей, которые воюют, и ты знаешь, ну, может, нельзя так говорить, потому что это не меня напрямую касается, но у некоторых из них здесь была жизнь в таком глубоком заблуждении, прям в некоторых даже криминальных вопросах, вот они как-то уходили куда-то в такой, скажем так, незаконный мир. Но там они просто изменились до неузнаваемости. Это люди, которые сейчас, ну, без молитвы не уходят в бой. Они думают о близких людях, они звонят маме, они как-то переживают, они не думают уже о каких-то глупостях. Знаешь, у них есть что-то такое важное, без которого они уже свою жизнь не представляют. У них есть братство, у них есть новые братья, у них есть цель в жизни. И это люди, которые стали другими. Им эта ситуация помогла, может, даже выжить духовно. Поэтому сложно сказать об унынии там, или о восприятии некоем таком сложном этой ситуации бойцами. Я думаю, что и нам здесь в тылу, и им там, это все в научении. Это все в какое-то испытание. Я, когда приезжаю туда, мне хочется остаться. Мне хочется побыть неделю, две, три. Мне хочется даже как-то подавать патрон. Ну, знаешь, вот готовить еду, там остаться. Но понимаю, что я нужен и здесь. И нужно работать, и приезжать, и эфирить. Но ощущение необходимости включения в этот процесс всей нашей нации, я вот ощутил в полной мере. Надеюсь, что постепенно все это почувствуют, и поскорее это закончится. И закончится таким образом, после чего мы почувствуем себя с Богом и победителями настоящими. Я не имею в виду победу как взаимоуничтожение, а победу, ты понимаешь, о чем я говорю.
Угу. Как победу над злом.
Да.
Есть еще стихи, посвященные солдатам, может быть, вот вызванные вот этими впечатлениями?
Да, есть. Стих называется «У солдата есть приказ». У солдата есть приказ, и нельзя остановиться. Может, после отоспиться, а сейчас у солдата есть приказ. Ни сомнений, ни тревоги. Посчитаемся в итоге. Позывной боезапас. Такой коротенький.
Угу. А вот как ты для себя определяешь, твое творчество изменилось за последние 3 года? Вот тематически как-то, или просто появилось какое-то новое направление, какое-то отдельное, вот, посвященное всем этим событиям?
Есть отдельное направление, но я бы, ты знаешь, я бы даже не назвал его таким отдельным куском поэтическим. Даже эти стихи, которые связаны с фронтом, связаны с ребятами в окопах, они тоже пронизаны обычной жизнью зачастую. Это какой-то разговор с мамой или воспоминание чего-то, что не случилось там и обязательно должно случиться, когда я вернусь. Вот даже песни у меня такие есть на эту тему. Есть песня «Разговор между женой и мужем», которая вот на расстоянии. там такие глубокие признания, какие-то друг другу извинения за что-то не случившееся или за какую-то обиду. Но ничего, мы это переживем, и ты вернешься. И вот очень глубокая песня. Сейчас я не буду ее анонсировать и рассказывать, но я очень хочу ее с кем-то спеть, чтобы это было мужское и женское такое. Да.
Ну. Да, ну вот твои темы, скажем так, помимо вот этого военного блока, это любовь. Наверное, да, поиск, бой.
Ой, много чего. Много
какие
чего.
Твои темы?
Я думаю, что я все затронул темы, кроме какого-то глупого бурлеска, который не нужен абсолютно в творчестве, и пошлости. Вот. А все темы близкие нормальному человеку, философия жизни, поиск себя, поиск Бога в себе, поиск смыслов истины, просто созерцание красивого чего-то, природы божественной, случаи жизни. Встреча людей, расставание, дорога. Сколько я дороги посвятил стихотворению, тоже отдельная такая часть моего творчества. Куда бы ни ехал, знаешь, я всегда достаю. Ну, скучно же ехать. Нет, а, как правило, нет связи в поезде. И я начинаю писать. Это для меня так дорого, вот эти кусочки, отрывки моей путешествующей жизни. Если позволишь, я об этом прочту немножко. Так, сейчас... Не ожидал, что дойдем до этого, но вот про вагон.
У нас есть звонок, да? Может быть, тогда ответим
на звоночки. Да, я пока поищу.
Да, и как раз пока найдем про дорогу. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, дорогая передача.
Здравствуйте.
Приятно вас слушать, Москва, Надежда. У меня такой вопрос. Вот сегодня отмечается 40 мучеников севастийских. А почему именно севастийских мучеников пекут жаворонков? И еще такой вот вопрос нашему гостю, ну и вам, Сергей Николаевич. Мне вот как-то очень давно мучает вопрос. Вот как там наши ребята, у них нет страха попасть в плен? Вот этот вопрос меня очень мучает. Спасибо.
Спасибо. Ну, Саша, спасибо, вот на второй вопрос ты ответишь, а я на первый.
Вы знаете, я вам скажу честно, что попасть в плен, это еще не всегда получается. Обычно там, на передке, никто в плен никого не берет. Там с той стороны приказ пленных не брать. Это я знаю не понаслышке. Поэтому в плен, если попадают ребята, это либо в окружении, либо в каком-то таком, ну, в таком состоянии, когда они не успели среагировать ни на что и были захвачены. По поводу бояться, не бояться попасть в плен, об этом никто не разговаривает. Я вам скажу, никто не делится, потому что если мы говорим о том, что там происходит, то в каком-то позитивном ключе, чтобы даже не включить вот эту вот нотку уныния там или каких-то плохих мыслей. Мы всегда говорим: все, вперед, победа за нами, только так.
Угу, спасибо. А что касается жаворонков на севастийских мучеников, жаворонки эти символизируют души мучеников, которые воспаряют к Богу в небо. Ну и тут, насколько я помню, еще такое народное наблюдение. Да, народный источник этого обычая. Обычно севастийские мученики припадают на начало весны, и в это время возвращаются перелетные птицы. Вот. И хозяйки выпекали этих жаворонков и говорили: жаворонок весну благословил. Там всякие другие еще там приговорки были. Вот так этот праздник сочетался с таким сельскохозяйственным прошлым нашей родины. Как обычно, праздники, вот они как-то присоединялись к таким циклам сельскохозяйственным, таким циклам нашей жизни народной.
Ну, они должны были включать такую простоту людскую, чтобы быть ближе к каждому человеку. Ну что, я вспомнил стих о дороге. Недавно в поезд ехал. По-моему, ехал даже из Ростова. Ну, как правило, я езжу в Ростов или из Ростова. Долгий отрезок без станций, следуем ровно и прямо, море из вьюг рассекая упрямо, в узких вагонах, трико и пижамах старых путей новобранцы. Реки, озера, болота, скованы серым стеклом, их расковать лишь теплом, ровно как души людские, хвостом назван последний вагон от чего-то. Еду в хвосте, а вагон мой корма, у корабля на чугунных колесах надо бы брать ближе к носу, место, по слухам, там просто меньше шатает. Зима. Время уставится в окна, серо, бело да черно. Я заглядел все окно, вьюга воровка стеной кроет пейзаж беззаботно.
Спасибо. Саша, у тебя сейчас вышел новый альбом. Мог бы несколько слов о нем рассказать? Как он называется, чему посвящен, что там за песни?
Да, вышел новый альбом. Называется он «Отдавая, обретай». Также называется моя программа, с которой я езжу вот по духовно-патриотическим просветительским концертам. В этом альбоме собраны песни направления воспевания вот наших таких чувств о родине, я бы так сказал, таких позитивных, красоты России и, конечно, связи нашей с Богом. Вот все 19 песен там в этом альбоме и одна минусовка, как правило, я сделаю там для караоке, чтобы люди могли сами петь. Вот все песни об этом. Там есть полюбившиеся вам, если кто-то меня знает из слушающих, и «Истина», и «Родина», и «Вере мечта», и «С нами Бог». Все это вы найдете на флешке с альбомом «Вере мечта». Скоро она будет в цифровом виде, в интернете можно будет скачать полный альбом. Рекомендую, приходите на концерт. И скоро будет, кстати, концерт мой при храме равноапостольного князя Владимира Новогиреева. Угу. Да, это будет в апреле. Рекомендую. Вот, там будет такая именно программа.
Угу. Спасибо. И про книги свои расскажи немного. Какие книги у тебя выходили, сколько их было, на какие темы ты писал?
Первая книжка вышла, когда я начал работать на телеканале «Киевская Русь». Меня убедили просто наша общая с тобой знакомая Лена Вавилова, это мой режиссер, по первым проектам и по большим фильмам. Она говорит: «Саш, ну ты уже столько написал, ты каждое утро присылаешь какой-то стих, или выкладываешь, или присылаешь». А я говорю: «Я не могу не делиться, потому что из меня оно льется. Слушай, давай книгу собирай». Это она вот повлияла на то, чтобы у меня вышла первая, но затем уже вторая и дальше. Я собрал, ты знаешь, получилось около 200 стихотворений, там такой плотненькая книжица, без картинок, без лишнего, без пробелов, скажем так. Отредактировали, обложечку сделали, прям там же на работе. Наш паренек, один из операторов, сверстал какую-то такую фоточку туда-сюда, склеил. Вышла книга на известном киевском издательстве «Перун». Как бы по-язычески это ни звучало, да. Но довольно там хорошие люди работают, мои друзья. И вот, они распечатали книгу, она вышла официально, была в продаже даже, я сюда привозил ее с концертами. Называется она «На струнах души». Почему она называется так? Потому что в то время как раз я на телеканале «Киевская Русь» вел проект. Если ты его помнишь, это были встречи с героями, известными людьми тогда, людьми созидательными, людьми, понимающими процессы, происходящие между нашими народами братскими. Я таких людей находил в искусстве, просто в каком-то, в духовной жизни, в церковной жизни. И вот этих людей призывал на беседу, мы сидели в студии, мы ездили к ним в гости, это минут 40 происходил такой у нас спич со всеми вставками, и называлась программа «На струнах души». Точно так же я назвал и книгу. Она вышла, через год я выпустил вторую книгу, назвал ее «Ангел на плече», туда уже вошли такие стихи, ну, там больше было, мне кажется, уже связанных с вечными темами, и о небесах, о каких-то небесах внутри нас, вот, о наших чаяниях, о надеждах, ожиданиях и о милосердии. Я очень как-то увлекся тогда темой вот неравнодушия людского. Мне вот эта очень тема нравится в стихотворениях, что вот надо показывать, что что-то такое, чтобы разбудить человека, разбудить спящего, зацикленного только на себе. И вот в стихах есть у меня такие строки, которые, мне кажется, вот даже самого холодного и черствого человека разбудят. Не буду сейчас говорить, там, вспоминать, но хочу прочесть короткий стих. Вот, зацепил тему про небо. Вот у меня есть такой хороший. Мне кажется, я его даже иногда пою как романс. Гляжу в это небо раздетое, и некого даже спросить, с моей душой безбилетною смогу ли подняться за синь. Слышны ли мои покаяния среди миллионов молитв? Нужны ли ему обещания? И что он мне все же простит? Гляжу в это море бескрайнее, ни облака, ни берегов. Зачем мне невидимо тайное средь множества легких шагов? Не стану я сыпаться мыслями, копаться в архивах души. Когда-то откроется истина, но слышу с небес: не спеши. и небо в ответ смотрит пристально, святою водою кропя, и всех допускает на исповедь, давая нам шанс и любя.
Прекрасно. Где твои стихи можно почитать в открытом доступе? На Стихи.ру есть?
Есть, конечно, их очень много на Стихи.ру. ВКонтакте есть. Можно в Телеграме найти Александр Галицкий «Стихи и песни». Можно у меня в Телеграме в обычном номере, я в сторис выкладываю тоже стихи по утрам иногда. То, что написал вот прямо сиюминутно, можно прочесть.
Как ты оцениваешь вообще состояние современной бардовской песни, поскольку тебе это тоже близко, и, ну, может быть, поэзии вообще?
Я приятно удивлен, я тебе скажу. Я же думал, что все уже написано, но как-то мы иногда так думаем. Музыки осталось мало, как в песне поется. На самом деле нет. Я сейчас участвую как... Ну, как жюри-член, как ведущий, как один из организаторов фестиваля «Покровский собор». Это известный, огромнейший бардовский фестиваль, всероссийский, который постоянно колесит по нашей необъятной родине, но зачастую гала-концерты проходят в Москве. Так вот, я, что-то я это слово я не люблю, а говорю часто сегодня, простите меня, ради бога. Ну, вот, когда слушаешь этих юных или уже не совсем юных исполнителей, которые поют свои песни, там столько красивейших оборотов, там столько идей, а идея — это главное в стихотворении. Идея вот и в песне, и в стихе — это все. И я вот вчера буквально, позавчера был на концерте в зале «Эльдар», есть такой московский замечательный концертный зал, и я понял, что бардовская песня, она выходит на некий новый уровень. Это уже не те люди в свитерах наши. Я написал в то же время стихотворение. Тут же посвятил бардам. И говорю со сцены, позвольте, у меня экспромт такой, не могу не прочесть. Вот. И сейчас тоже, если позволите, я прочитаю. Бытует в обществе давно стереотип, что бард с гитарой бородатый тип. Пропах костром и табаком, таежно-сборовым чайком. Аккордов знает ровно три, но богатейший мир внутри. Он физик-ядерщик, геолог, он химик, педагог, психолог, социопат, однако влюбчив, а выпить лишнего задумчив. Все песни на один мотив, не мыт, не чесан, но красив. Он ездит зайцем в электричке, в кармане ножик, соль и спички. И в оверсайзе вечный свитер, он и подушка, и пюпитр. У барда где-то есть семья, и в каждом городе друзья, и где-то солнышко лесное, ну та, что милая моя, но барды связаны обетом, каким-то орденом, секретом, и все похожи друг на друга, и лучше нету барда друга. Короче, все стереотип, намного шире этот тип.
Прекрасно. Да-да. Такие получаются. Я просто вот не очень даже знаю, то есть много современных русских бардов, эта традиция продолжается.
Продолжается. Да? Она такая перетекающая вот из старого бардовского движения. Они знают все те песни, они умеют их петь, они их поют как-то по-новому, интересно. Все обладают невероятным даром владения инструмента. Это просто слушаешь, заслушиваешься. Эти такие оборот, как ты играешь, знаешь, классно. Я тебя слушаю, мне всегда очень нравится. И вот близко к тебе такие же музыканты еще и поют свое. И вот с такими идеями красивыми. И много вечных тем, что меня радует. Нет какой-то мелочности, знаешь, нет какой-то пошлости, какой-то обыденности, а все прям о чем-то таком сокровенном, нужном, какой-то вселенской любви. Я слушаю и понимаю, что бардовская песня России необходимо.
Ты знаешь, меня в этом отношении поражает популярность Вертинского. А сейчас какая-то новая волна, просто удивительно, почему именно он и почему это такое ретро-ретро вот с той эпохи, вот это с такими странными интонациями, какими-то жеманными, да, про этих лиловых негров и так далее. Почему вдруг сейчас-то так востребовано? Просто, может быть, даже чуть мы отклонимся, мне просто интересно твое мнение.
Я когда-то делал даже сюжет о Вертинском. Мы снимали его в Киеве. Я ознакомился с его творчеством, с биографией некой, знаешь, его становлением, как он пытался быть неподражаемым таким, не таким, как все, как он гримировался, он постоянно что-то себе наносил. Он носил какие-то вещи, несоразмерные его габаритам, что-то такое интересное, шляпы эти.
Оригинальничал.
Очень сильно оригинальничал, может быть, не столько изначально в творчестве, сколько вот во внешнем виде. Так многие начинают. Но потом, когда началась уже его певческая жизнь, и заграничные его поездки, эмиграция. Он всегда был любим, куда ни приезжал. У него всегда были аншлаги. И в то же время это человек, который не записал ни одного видеоконцерта. У нас, к сожалению...
Не сохранилось. Поразительно.
У нас есть пару фотографий, но мы не видели, как он поет. У нас есть там какие-то записи. Их вот тоже очень мало. И это прям меня как-то удивляет, потому что время-то уже было, когда все записывались. Это... начало советской эпохи.
А он, по-моему, один из первых, если не первый, кто в России записался. 1906 год, по-моему, что-то
такое. Да, да, пластиночка была. Да. Ну, почему так популярен? Я думаю, потому что возвращается все-таки желание исполнять что-то честное. Когда не было запроса общественности, ну, как бы запрос был, но не было диктовки артисту, что петь. Да? Не было вот этого самого, который сейчас... шоу-бизнеса. На этом не делали деньги. Пришел зритель, значит, ты поешь правильно. Не пришел зритель, значит, ты что-то не то делаешь. Значит, ты ему не нужен такой. Вот такие были критерии. А сейчас деньги ввалил в любую песню, и все, она стала популярна. Может быть, поэтому мы приходим к Вертинскому, что хочется чего-то честного.
Ну да, и интерес к авторской песне, наверное, вот это показывает. Как ты считаешь, есть ли отклик современных бардов, поэтов российских на происходящие события?
Думал об этом. Причем задумывался, глядя на многие персоналии. Вот. И у меня сейчас даже такой, может быть, и неправильный критерий. А вот что этот человек сейчас вот делает для ситуации? Делает для того, чтобы вот, помочь... Ладно, он не хочет помогать там боеприпасами или чем-то таким, чтобы не чувствовать себя участником боевых действий. Но есть люди, которые лишены крова, есть люди, которые нуждаются в твоей помощи однозначно. И вот я, ты знаешь, я неприятно удивлен, что многие живут в какой-то своей скорлупе. Как бы это вот там, вот вы это сделали, вы это выбрали, вы там живите. А я здесь буду дальше продолжать собирать стадионы и какие-то делать хайповые вещи. Но среди людей, с которыми я общаюсь, музыкантов, творческих коллективов, актеров, наверное, все, вот, которые понимают, все-таки понимают, помогают, посильно помогают. Это может быть поездка, это может быть какая-то такая финансовая помощь или посвящение некоего творчества, знаешь, в эту сторону. Тоже очень важно. Часто приходится присутствовать на вечерах, где собираются, чтобы наградить там женщин тыла, которые помогают, каких-то добровольцев, волонтеров. Вот эти люди тоже меня поражают. Вот они, знаешь, они бросают работу основную в ущерб себе, своему достатку финансовому, и идут, плести сети, собирать какие-то, паять какие-то штуки там, да, окопные свечи делать. Они практически не спят. Я вижу этих женщин, у каждой своя трагедия. У кого-то родственник, у кого-то муж, там, брат, кто-то воюет. Вот такие ситуации, конечно, пробуждают людей, как... А когда никто из родственников не воюет, и такие люди тоже есть, вот этих людей я еще больше уважаю, потому что как бы напрямую не столкнулись они с войной, но не могут быть равнодушными. И зачастую, а всегда это происходит с людьми, которые верующие, которые ходят в храмы, которые православные, которые молятся. Человека, который все-таки не верует и далек от духовности, его тяжелее разбудить вот на... то, чтобы помогать другим людям. Почему-то милосердие, но не почему-то, мы знаем почему, милосердие напрямую связано с тем, насколько ты православный. Ну, как у Достоевского, да, вот насколько ты православный, настолько ты и русский. Угу. Так и здесь.
Ну, то есть, вот, если поставить вот так вопрос, насколько современные события всколыхнули нашу культуру, то, наверное, стоит сказать, что всколыхнули, да, но это, наверное, в каком-то еще зачатке, да, это волна, еще не все проснулись, не все откликнулись?
Может быть, я скажу некую такую крамольную фразу, но, к сожалению, не проснулись верхушкой культуры. Mm. Все-таки есть отдельная каста людей, которые не понимают, что происходит. Вот они там сверху так окопались, простите, и занимаются тем, что мешает людям, несущим доброе, светлое, вечное, патриотичное. Они пытаются всячески и изгадить смысл слова «патриотика». Они пытаются выставить людей, которые занимаются духовностью, некими больными, в конце концов, знаешь, какими-то на своей волне вот людьми. И ставят просто во главу угла только какой-то заработок, какой-то хайп, или что скажет Запад на наши спектакли, там, вот нам надо быть конкурентоспособными с Голливудом и все остальное. Да, эти люди не понимают, что Россия уже другая. Вот с приходом СВО в нашу жизнь мы абсолютно изменились. Мы теперь настолько стали самобытны, самостоятельны, как были, наверное, во времена Александра Невского. Вот становление Руси, и сейчас такое же становление. Нам не нужно ни на кого смотреть, не нужно на чем-то циклиться и шаблоны чужие перенимать. Мы уже нашли себя, мы только должны идти по этому пути. Я не говорю, что нужно петь только о родине, о травке, березке и о том, как светит солнце и как небо на нас смотрит. Нет, надо петь обо всем и писать обо всем, и заниматься какими-то другими делами, но не противоречить и не ставить палки в колеса людям, которые занимаются добрым и светлым. К сожалению, очень тяжело пробить проекты, протолкнуть их куда-то дальше, если ты вот, ну, где-то не имеешь там волосатой руки, там, или не взял какой-то грант, с кем-то не подеребанил, простите за то, что я озвучиваю такие вещи. Но, к сожалению, это есть. Поэтому с культурой не все так хорошо, как хотелось бы.
Есть какие-то у тебя стихи и размышления на тему судеб нашей Родины, нашего будущего, настоящего?
Да, есть. Вспомнишь? Вот такой стих, даже знаю его наизусть, что про меня очень редко можно сказать. «Если страна моя, Родина ясная, вновь принимает удар, можно сначала?
Можно.
Мне прощается сегодня, да? Я же в гостях. Да. Если страна моя, родина светлая, вновь принимает удар, жить не смогу налегке, незаметно я, и прожигать Божий дар. Словом и песней буду бальзамом горький топить лед в сердцах и говорить о важнейшем, о самом, вызовах, грозах, боях. Плачет земля моя, но не сдается под этим градом камней. Если оступится и ушибется, я ушибусь вместе с ней. В годы спокойствия, радости сытой, всем хорошо со страной. Если же матушка бедами бита, видно, кто трус, кто герой. Правда не выгнется, ложь не отбелится. Где же сомнением пастись, так же туман над рекой утром стелится. Солнцем встречается ввысь. Дети рождаются, льется молитвою тихая радость на них, век перемен, и душою открытою мы исцеляем других. Если страна моя, родина ясная, стонет, но надо еще выше, без устали, тропкой опасною, я подставляю плечо».
Спасибо, Саш. У нас есть звонок. Послушаем дозвонившегося. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, знаете, уже вопрос, может быть, оскомину набил. Ну, вот скажите, кто эти люди с той стороны ВС, вот, кто они такие? Понятно, что нельзя общий знаменатель подвести, но такие качели здесь, с одной стороны, это вот действительно убийцы какие-то, которые вот ничего святого нет. Вот недавно здесь был даже сюжет, наверное, роднее, что сказали, что ребенка обязывают взрывчатку и посылают на позиции. И у людей, у солдат выбора нет. Надо либо своих, либо, так сказать, чтобы они погибли, либо застрелить за ребенка. Как это все уживается, вот, все в одном, понимаете, в одном ходу. Спасибо.
Понимаю ваш вопрос и то, что наболело. Знаете, я, наверное, буду избегать ответов, потому что, ну, все-таки я не участник напрямую боевых действий, и судить или рассказывать, каково там, мне сложно. Одно скажу, что война – это нечто страшное. Страшное и зачастую абсолютно неблагородное, если это касается врагов, которые не гнушаются издевательством над мирным населением, для которых нет ничего святого, которые заходят для того, чтобы просто отомстить за что-то, за кого-то, и теряется некий кодекс воина. Вот когда этого нет, тогда просто превращается в мародерство и звериный оскал любой солдат. К сожалению, это есть. Это большая трагедия. И можно об этом говорить, не говорить, но это есть. Наверное, у военных вы больше узнаете. Я скажу так.
Спасибо, Саш. А вот что касается священства на войне вообще, да, вот там. Вот как ты наблюдаешь? Есть интерес, ребят, духовной жизни, к покаянию? Вот я слышал, что многие крестятся там, да, придя вот туда, на войну. Вот твои наблюдения?
Я был в Рубежном недавно, в предпоследней поездке, наверное. Заходил к ребятам, военная часть мотострелковых там наших. Замечательно они так обосновались в лесу, практически незаметно со всех сторон. Единственное, что я приехал, у меня куртка светлая, мне тут же переодели, чтобы птички летают, говорит, надо маскироваться. Вот, выступал перед ребятами. И замечательно у них священник вот оказался в части.
Прям при части
священника. Прям при части. И он военный, то есть он с ними же и, скажем так, воюет. Он не пришедший, не приехавший там от какой-то епархии, направленный как духовник, а он попавший вот туда по зову сердца, наверное. И это, в этой части ребята, которые, большинство из них это из мест заключения. Ты представляешь, как ему тяжело вот с ними находить общий язык, потому что у каждого своя трагедия. Мотивация понятно какая. У многих просто мотивация, допустим, уйти из той жизни и хоть куда-то. И вот тут ему нужно этих ребят погрузить в эту парадигму, вот в эти вот состояния, почему они здесь. И говорит, у меня была такая сложная ситуация с одним, ну ни в какую, он идет на БЗ и просто ложится, и ничего не делает. Автомат отложил в сторону, ждет, пока закончится, и потом обратно уходит со всеми. Говорит, ну что его стреляют, ну как с ним, вот полнейший саботаж. И ты знаешь, мы с ним сидели, говорили, я и молился с ним, и он пытался молиться, там все. И пришли к такому, что ты, говорит, для чего живешь? И он не знал, что ответить. А я говорю, у тебя дети есть? Он говорит, есть сын. Ну вот, ты должен жить так, чтобы после того, что ты сделаешь, сын мог сказать, что у меня есть отец, или у меня был отец. И он это сказал бы с гордостью. Ты хочешь, чтобы это было? Он думал, что ты где-то там отсиживал, просиживал, какой-то был преступник. Ты с ним общаешься? Он говорит, нет. А вот ты хочешь, чтобы он тобой гордился? И ты знаешь, после этих слов, чтобы сын гордился, он стал отличником просто всех боевых целей и задач. Он получил даже какую-то награду впоследствии, этот мужчина. И вот что делает священник, да? Он должен быть не только тем человеком, который покрестит или который приобщит тебя к Евангелии, а еще вот таким вот другом боевым, который найдет какой-то ключик к тебе в той ситуации, когда ты сам ничего не понимаешь, как из нее выйти. И вот этот батюшка именно такой. И он сам своими руками оборудовал блиндажный храм. Мне это все снято, все есть, могу показать потом как-нибудь. И его вклад вот в становление этих душ, он просто неоценим. Я не знаю, какими словами, какими эпитетами еще описывать. Вот таких священников, я думаю, что очень мало, но слава Богу, что они есть. А те, которые приезжают, и их пускают командиры, потому что командиры тоже разные бывают, знаешь. Ну, да. Я тут командир, а ты сейчас будешь свои рассказывать истории, потом, после, как я разрешу. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но ребята тянутся. И крестятся ребята тоже. И принимают причастие. И с удовольствием это делают. У меня брат воюет. Мой двоюродный брат Лешка. У нас с ним разница 10 лет, но там чуть больше. Мы с ним очень близки. У меня родных братьев нет. Вот Алексей из Москвы призывался. И он здесь, в обычной мирской жизни, знал, что да, он крещеный. Да. Ну, как есть захожане и прихожане. Вот, вот где-то был захожанином, скажем так, я думаю, да простит меня Алексей. Но сейчас он, там у него все как бы с молитвой, каждое какое-то выражение, и чувствуешь в этом выражении какую-то отсылочку к Богу, где-то, знаешь, там, с Божьей помощью, вот так вот, да, по молитвам, да, вот, вот такой вот, риторика другая даже у человека стала, и у него тут в кармане Александр Невский, тут, значит, живы в помощи, тут все, все вот как-то на нем, и он этим живет, он знает, что это его броня основная. Вот, поэтому, да, священники делают свое дело, но еще и сами ребята включаются. Вот они понимают, что они на фронте. Как говорил Виктор Николаевич Николаев, который написал эту замечательную книгу «Живы в помощи», говорит, нет атеистов в окопах, нету. До первого боя они еще могут там провадиться, а потом все с Богом.
Спасибо, Саша. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Людмила, Москва. Я хочу Александра поблагодарить. Дорогой Александр, я благодарю вас от всей своей души. Я уже старый человек. Они меня очень растрогали. И это вам стихи даны с неба. Спасибо вам большое.
Спасибо. Огромное спасибо.
Спасибо за отклик. Может быть, вот стихотворение на эту тему у тебя есть? Священники, ребята, вера. Какое-то изменение человеческой души.
Угу, есть, да, есть, есть. Я сейчас по памяти. Коротенький такой, четверостиший, хотя там большой стих, но припев такой у него. «Прости меня, Господи, я знаю, ты слышишь. Просить не могу, ты все знаешь сам. За то, что болит в груди и падает с крыши, за жизнь набегу. Хвала небесам».
Спасибо. Саша, кто тебя вдохновляет? Любимые писатели, поэты, барды? Просто интересно.
Много очень всего я переслушал и перечитал, и накопил в себе. И вот мы до эфира разговаривали о нейронных связях, которые мы на протяжении жизни развиваем. Вот, и вот эти ниточки, они же постоянно новые создаются, перерастают одна в другую. Нужно их заполнять информацией, и я их постоянно чем-то заполняю. Любимых, наверное, особо-то и нет. У каждого нахожу что-то такое классное. Из тех, которых уважаю, считаю музыкантами. Я не говорю о тех однодневках, которые у нас звучат иногда, к сожалению, по радио. Хотя и среди них есть много талантливых людей. Ну, раз уж они вышли в какие-то чарты, значит, что-то Боженька им дал. Другое дело, как они это приложили, да? Бог-то дает нам всем таланты, но мы, к сожалению, не всегда это несем на пользу людям. Иногда мы это используем, чтобы как-то обогатиться или как-то пропиариться. Вот. Но со временем я все-таки верю в людей, что с годами каждый понимает, что Бог тебе дал, чтобы ты нес людям. Вот нес людям что-то светлое, замечательное, то, что останется после тебя. И из писателей, наверное, вот из последних, которых я вот читаю, это Лесков и Достоевский. Но я читаю, потому что язык очень люблю этот. Этот неподражаемый русский язык, который уже давно ушел, но вот у них какой-то такой... Те слова, которые мы используем в речи сейчас, они по-другому их даже ставят в обороты. Боже, как это интересно. Я вот я дочитал уже второй раз Карамазовых и таким с неким новым смыслом для себя. Коротенькие рассказы там Лескова я читаю тоже, да, для того, чтобы почерпнуть просто вот поэзию, знаешь, такую вот у него, поэзия отношений, уже короткие какие-то людские отношения, там какая-то кухарка с каким-то там, с каким-то своим ребенком где-то, какая-то барыня с каким-то, значит, познакомилась с тем, там какие-то домашние... Похоже на Чехова, но у Чехова более пьесно тогда, и у Чехова в конце все сгорает, ломается. А тут у Лескова некие басни такие получаются. То есть мораль такова, вот, значит, так и так и так. Получите, вот распишитесь. Люблю анализировать, конечно, и после этого всего и писать стихи очень люблю. Я когда-то сейчас уже такого считается опального и крамольного, да, у нас писателя Бориса Акунина.
Он уже даже вроде иноагентом чуть ли не экстремистом.
Стал, да. Но я когда-то очень с упоением читал его романы. Я прочел, наверное, все приключения Раста Петровича Фандорина. Я прочел там фантастика, там вот эти все циклы тоже и про потомков. И мне понравился один, значит, роман, где говорится о царе Николае II, о его поездке в Японию, о покушении. И там рассказана такая история, и некая личная сыщика, который помогал ему избежать, значит, убийства. И я прям среди ночи, я откладываю книгу, сажусь и пишу огромнейшее стихотворение прямо об этом. Как этот корабль отходит, знаешь, вот настолько пронизывает тебя книга чужая, что это уже не, это не плагиат, это некое твое воззрение вот в эту сторону получается. Поэтому я люблю наполняться. Я даже люблю послушать какую-то старую советскую песню и так хожу, думаю, слушай, как просто у них все. И мотив такой простой. Попробуй-ка я что-то такое написать. Сажусь и пишу нечто подобное.
Спасибо, Саша, огромное за эту беседу. Рад, что открыл тебя и твое творчество нашим слушателям. Видишь, вот уже и реакция последовала. Даже звукорежиссеру нашему понравилось. Я вижу, что он прям довольный сидит. Да, помоги тебе Бог в твоих поездках, в твоем творчестве. Ждем новых стихов, новых песен. Ну, и думаю, не последний раз общаемся.
Спасибо, Радио Радонеж. Я приду с удовольствием еще пообщаться.
С Богом. Всем до свидания. Всем всего доброго.
Счастливо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».